Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает память грузинского царя Арчила II, который 20 марта 744 года оказался перед выбором либо принять ислам, либо сложить голову под меч арабского Джиджум Асима. Арчил предпочел второе.
Благослови душе моя Господа, благослови мне себя, Господи. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое.
В царствование Арчила II Грузия подверглась опустошительному нашествию Мурванакру, глухого, прозванного так грузинским народом за его неумолимую жестокость. Положение грузин было безвыходным. Храмы переполнены, грузины молились, и женщины, и мужчины, и дети, и старики. В богослужении участвовал сам царь Арчил II вместе со своим братом Миром, правителем Западной Грузии. Они со слезами просили о заступничестве небесных сил. И чудо произошло. В сражении при реках Абаша-Цхинисхали грузины таки одержали победу над колоссально превосходившими силами Мурванакру. После этой победы благоверный царь Арчил II еще более укрепился в своей набожности. Благодарность за одержанную победу, он восстановил разрушенные храмы в Мицхете и способствовал принятию христианства многими горскими племенами. Но царя ожидало новое испытание – угроза повторного вторжения арабов. В попытке предотвратить кровопролитную войну Арчил II отправился на переговоры с Наджиджум Асимом. Он готов был даже выплачивать дань арабам. Насчет дани договорились, но араб поставил еще одно условие. Арчил II должен был принять мусульманство. Летопись Грузии передает разговор святого царя Арчила наверняка недословно. И в тоне отнюдь не дипломатическом. «Не будет того, — отвечал Арчил II, — чтобы я оставил Христа, истинного Бога, который для нашего спасения принял на себя плоть человеческую. Знай, если послушаю тебя, то умру вечной смертью и буду страдать вечно. Если же за мою твердость ты предашь меня смерти, то я воскресну, как и Господь мой, и приду к Нему». На самом деле речь царя была более мягкой и корректной. Однако по сути своей означала именно отказ отречься от Христа и принять ислам. Джиджу Масим был человеком простым и не особо беспокоился о соблюдении правил дипломатической неприкосновенности. Он попросту заковал грузинского царя в цепи и подверг страшным пыткам. Но мученик был непоколебим. Ни уговоры, ни обещания не могли сделать благоверного царя вероотступником. Так и не сумев сломить святого, ему отрубили голову. Тело мученика как-то удалось грузинам-христианам вывести из местечка Эрца, где они и похоронили своего государя в Надкорской церкви, построенной самим же благоверным Арчелом. Перечитывая подобное жизнеописание, невольно задумываешься о современных наших правителях. Как далеки они, даже не от святости, преданности Богу, способности жизнь свою отдать за Христа, за народ свой, а зачастую от элементарной порядочности. Прошло 1266 лет со дня мученической кончины праведного царя Арчилова, и помнят этого человека не только грузинский народ, но и все православные христиане мира. Но главное ведь даже не это. Этот праведник со Христом в вечных обителях рая уже 1266 лет. А впереди вечность. А наши современники, которые ограбили свой народ, сколько им жить осталось? Некоторых из них мы знаем в лицо. Это люди не моложе 40, а в основной массе далеко за 50. 20 годочков прожить в роскоши, 30 в преклонных годах, когда уже кроме покоя человеку ничего не надо. А потом куда? В котел с кипящей смолой? Нет, конечно, гиена огненная, черти с вилами, змеи, черви – это образы средневековых художников. В жизни загробной будут муки совершенно другого плана и иного уровня, о которых мы практически ничего не знаем. Но они будут пострашнее кипящей смолы. А главное, им не будет конца. Но наши современные цари об этом не беспокоятся. Надеются, что лет 20-30 у них еще в запасе есть. И вторая тема, обсуждаемая нами в Кафедральном соборе Сретения Господня, нетрадиционная, как сейчас принято говорить, сексуальная ориентация. В контексте наших с вами разговоров об эротике было бы непростительным упущением хотя бы в общих чертах не поговорить о гомосексуализме. Homosexualismus в переводе с латинского «одинаковый пол». То есть гомосексуалист – это человек, испытывающий сексуальное влечение к лицу одного и того же с ним пола, ну и практикующий сексуальное с ним связи. Это ясно. Другое дело, быть может, не всем знакома аббревиатура ЛГБТ. ЛГБТ – это сокращение четырех слов, обозначающих разновидности сексуальных меньшинств – лесбиянки, гомосексуалы, бисексуалы и трансгендеры. Вникать в подробности мы, пожалуй, с вами не будем, потому что нас, собственно говоря, волнует не медицинская сторона этого вопроса, а нравственная. А в нравственном плане нет особой разницы, к какой разновидности относится ЛГБТшник. Сейчас очень много говорят о дискриминации сексуальных меньшинств в обществе. И это правда. На них смотрят как на прокаженных. Я сам был свидетелем того, как одного из наших общих знакомых, многие знают, о ком я говорю, он посещал наш храм, ударили по лицу только за то, что он гомосексуалист. Судьба таковых не позавидуешь. Это, как правило, тяжкое детство. Родители пытаются их перевоспитать, убеждают, бронят, бьют, выгоняют из дому, всячески выражают свое к ним презрение. А юность? Каково жить, когда твои сокурсники злостно смеются, глядя тебе в глаза, брезгуют тобой, издеваются, относятся к тебе как к грязи? Доказывать, что подобная жестокость недопустима и с общечеловеческой, и тем более с христианской точки зрения, я думаю, не стоит. Христос заповедал нам даже врагов любить. И чему нас учит духовный опыт церкви, это умение отделять грех от грешника, болезнь от больного. Ненавидеть мы должны грех, а не грешника. Гомосексуалы – это люди с отклонениями, больные, которые, по идее, должны у нас вызывать сожаление. Собственно, а в чем обвинять трансгендера или гомосексуала, если он таковым родился? Европейское сообщество рьяно и серьезно в настоящее время пытается все исправить. Появляются все новые и новые законы, защищающие права сексуальных меньшинств. Гомофобия теперь уже уголовно наказуема. Если ты косо посмотрел на лесбиянку или трансвестита, тебя могут посадить в тюрьму. В некоторых протестантских деноминациях Америки, Канады, в северных европейских странах гомосексуалисты, не скрывая своей ориентации, могут стать священниками. А в церквях уже и венчают однополые браки. И это, по всей видимости, уже перегиб. Да, мы не имеем права ненавидеть грешника. Грешника мы должны жалеть. Ну а грех-то не может быть для нас безразличным. Сейчас при Министерстве образования Украины разрабатывается система мер, связанных с воспитанием в начальных, средних и высших учебных заведениях толерантного отношения к сексуальным меньшинствам. Хорошо это или плохо? Если речь именно о толерантном, терпимом отношении, конечно, хорошо. Но очень важно знать, что конкретно ученые-мужи подразумевают под этими милозвучными словами. Потому что в странах, лидирующих в этом вопросе, на практике произошло отнюдь не то, что именуется терпимостью. На самом деле там признали гомосексуализм нормой. Быть лесбиянкой или бисексуалом стало абсолютно равноценным с гетеро. О чем завтра будут говорить в школах нашим детям и внукам? О том, что мужелорцев нельзя обижать? или о том, что, мол, все равно, за кем бегает ваш сынок, за девчонкой или за физиком Иван Ивановичем? Первый вариант верный, а второй не просто ошибочный. Он несет в себе колоссальную силу разрушения нравов и в конечном итоге ведет к самоуничтожению наций и народов. Правы скептики. История никого и ничему не учит. Вот как вы думаете, почему в Библии нашлось место описанию гибели городов Содома и Гоморры? Не слишком ли много чести? Это ведь не Вавилон и не Рим. Какие-то жалкие городишки, а удостоились попасть на золотые страницы Библии. Сам по себе тот исторический факт, что Содом и Гоморра расплавились в раскаленной лаве, выеденного яйца не стоит. Таких случаев в истории валом. Но Библия, как мы знаем, это не учебник истории. Это Слово Божие к нам обращенное. Это божественное откровение. Все написанное в Священном Писании имеет отношение ко дню сегодняшнему. И когда мы читаем о гибели Содома и Гоморры, мы должны понимать, что этот рассказ не сюжет для фильма ужасов, а предупреждение о том, что любой город, любое государство, любая империя исчезнет с лица земли, если содомский грех станет для жителей нормой. И разве жизнь не подтвердила истинность этого библейского пророчества? Греко-римская империя разве не по этой причине прекратила свое существование? То же самое ждет и Европу, если там события развиваться будут по содомскому сценарию. В Риме и городах Греции времен упадка великих культур большинство граждан были даже не бисексуалами, а терцио, кварто или даже децимосексуалами, так сказать. А что только не придумаешь для своего удовольствия, когда делать нечего. Рабов и рабынь множество. Они на тебя работают и всем тебя обеспечивают. Причем из них же есть здоровые, красивые, молодые, молоденькие. Вот хозяева и устраивали ежедневные оргии во дворцах или термах с фонтанами и громадными бассейнами. Рабыню отымел, затем схватил раба. А потом показалось мало, третьему рабу приказал себя отыметь. А на следующий день уже и этого недостаточно, подавая ему зверинец. И эти люди не были какими-то мутантами, уродившимися в результате радиоактивных выбросов. Это вполне здоровые граждане, появившиеся на свет без каких бы то ни было отклонений. Просто их поколения сексуально формировались в общей атмосфере жуткого разврата. В этой сфере было столько грязи, что христианами первых веков вообще все, что связано было с сексуальностью, воспринималось уже как смрад. Ведь не зря среди ранних христиан высшей добродетелью почиталось девство, полный отказ от половой жизни. Представляете, какая это должна быть оскомина от тогдашнего языческого разврата. Идеология уже такая сложилась на тот момент. Мол, ты свободный гражданин Великого Рима, и тебе все позволено. Хочешь спи с девочкой, хочешь с мальчиком, листуй с другим одновременно, а хочешь с кобелем, все их едино. Понимаете? Здесь очень важно почувствовать разницу между сексуальным уродцем, бедняга, которого можно и нужно пожалеть, и развратником, который весь смысл своей жизни превратил в поиски все новых и новых сексуальных наслаждений. Хотя последний тоже достоин жалости, как человек духовно гибнущий. Причем ведь его в значительной мере таковым сделала среда. Другое дело, что от этого никому не легче. Законы мироздания непреложны. Общество, состоящее из развратников, за достаточно короткое время просто прекращает свое существование. сказать, что современная Европа аморальна и развратна, пока, слава Богу, нельзя. Но достаточно активные попытки нивелировать грех, затушевать черту, отделяющую зло от добра, проводятся там весьма успешно. Извращения со здоровым сексом там фактически уравнены. Попробуйте где-то, скажем, в Германии, прилюдно сказать, что лесбиянство – это плохо, и вас привлекут к ответственности. Но ведь это и правда плохо. И любой здравомыслящий человек это скажет, что гомосексуализм – это противоестественно, что однополые сексуальные отношения сами по себе нелогичны, нелепые. А верующие к этому прибавят еще и высказывание апостола Павла к Коринфянам. «Не обманывайтесь, — говорил Павел, — ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют». Правда, в восприятии церковными людьми этого Павлова высказывания есть своя специфика. Верующие, особенно православные, цитируя апостола, некоторые его слова пропускают мимо ушей сознания. Акцентируя на том, что мужеложники не наследуют Царство Божие, как бы не замечают, что наряду с ними не наследуют жизни вечные и блудники, а этого греха мало кто избежал, и идолослужители, а мы ведь норовим сотворить идолов из чего угодно, не пьяницы и даже не злоречивые. Со злостью говоришь о ком-то, вот уже и попал в ряд вместе с мужеложниками и малакиями. Ну, малакии, это вы знаете, пассивные гомосексуалисты. Печально, не правда ли? Единственное, чем могу обрадовать, авторитетные текстологи-библеисты 9-10 стихи 6 главы 1 послания к Коринфянам считают интерполяцией, позднейшей вставкой. Но ликовать не стоит. Церковь не спешит вычеркивать эту фразу из Библии, а церковь для православного человека выше Библии. Да, так вот в чем главная проблема уже дня сегодняшнего? Болезнь объявляют здоровьем. Вчера была другая беда. Геев презирали, преследовали, устраивали им адскую жизнь. Да и сегодня на постсоветском пространстве такое случается. Ну, понятно, в советские времена за проявление гомосексуальных наклонностей уголовная статья, садили в тюрьму. А сегодня геям становится быть модно. Особенно в Бомонте, среди артистов, певцов и прочей богемы. Как говорят, визажист – это не профессия, а сексуальная ориентация. Сегодня на телеканалах масса телепрограмм, в которых обыгрывается гомосексуальность в таких вот безобидных, невинных тонах. То есть идет целенаправленная промывка мозгов. Последовательно внушается мысль, что иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию – это классно, оригинально и прикольно. И вот это последнее обстоятельство должно нас очень тревожить. Одно дело – любить и жалеть трансгендера или бисексуала, а другое – объявить его ориентацию нормой. Одно дело – создать в обществе обстановку, в которой гомосексуалист сможет свободно реализовать свои духовные и профессиональные качества, и совсем другое – способствовать пропаганде извращенных сексуальных форм. Так вот сейчас как раз последнее и происходит. Обороты набирает косвенная пропаганда гомосексуализма. Напрямую вас никто не призывает завести однополую любовь. Но втемяшивают в головы, что в этом, собственно, ничего плохого нет. И это чревато. Ведь те же геи или лесбиянки далеко не все родились таковыми. Многие из них изначально были вполне нормальными людьми. Но потом что-то увидели, что-то услышали, с кем-то стали общаться. Другими словами, ЛГБТ – штука заразная. Ну, разве кроме трансгендеров? Трансгендеры таковыми могут только родиться. Ну, вы знаете, это люди, которые меняют свой пол, потому что у них врожденное психологическое состояние одно, а физиологическое совсем иное. Иногда можно услышать, мол, а кто вам дал право судить, что можно, а чего нельзя, что нормально, а что ненормально? Подумаешь, мужик с мужиком, а женщина с женщиной занимаются сексом. Не воруют ведь и никого не убивают. Кому от этого плохо? Да и вообще, какие нормы могут быть в этой сфере? Ну, по мне, норма – это когда мужчина с женщиной. Ну, давайте попробуем временно согласиться. Секс – дело интимное, мол, каждый вправе выбирать с кем и как. Допустим. Значит, нормы уже нет. Дескать, все хорошо то, что доставляет тебе удовольствие. Но в таком случае, почему зоофилию не объявить моральной? Тут даже аргументы найдутся. Дескать, а что делать одинокой женщине, если мужики все перевелись? Завести породистого кобеля, вот и все проблемы с сексом решены. С этим уже согласятся, наверное, далеко не все либералы. Но это ведь еще не дно. Если и зоофилию объявят здоровой нормой, тогда почему некрофилия – это аморально? Ну вот на самом деле, в чем плох некрофил? Он-то не виновен в том, что вид покойника у него вызывает плотскую страсть. Иными словами, провалившись в обрыв морального солипсизма, безразличия между нормой и извращением, человек рискует оказаться на самом дне духовной бездны, уготованной дьяволу и ангелам его. Итак, люби ближнего своего, кем бы он ни был, гомосексуалом, лесбиянкой и трансвеститом, но не смиряйся с его духовным состоянием. Будь бдительным и ни в коем случае не соглашайся с тем, что он здоров и в норме, как бы тебя в этом не убеждали. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.